MobileReview.com. Жизнь в движении.
Всем привет! Вы слушаете 248-й выпуск подкаста портала MobileReview.com. Сегодня в выпуске. В особом мнении Эльдар Муртазин рассказывает о носимой электронике. Штучки Сергея Кузьмина посвящены самым разным штучкам, но в основном экранам от Sony. В обзоре новинок Samsung Gear. В кухне сайта речь идет о фобиях.
MobileReview.com. Особое мнение.
Всем привет, с вами Эльдар Муртазин, и сегодня мы поговорим в особом мнении про носимую электронику. У меня вчера был эфир с Пашей Кушлевым и Максимом Кононенко на Вести FM, и мы говорили про эту тему целый час, но все обсуждение свелось к последним новинкам, наверное, и философскую часть этого вопроса, наверное, мы не затронули. Вот спешу исправить этот недостаток и поговорить о том, что такое носимая электроника и как я ее вижу в ближайшем будущем. Ну, наверное, начнем издалека. Английский термин wearable electronics относится к тому, что мы можем носить. Сегодня это, по сути, те или иные браслеты, часы, фитбиты, шагомеры, которые можно повесить на клипсу, положить в кармашек. То есть это все, что мы можем разместить на себе фактически. Понятно, что центром носимой электроники так или иначе все равно становится наш телефон, к которому эта носимая электроника присоединяется. Исключение составляют различные спортивные компьютеры, в частности, беговые компьютеры, которые работают независимо. То есть, это часы, в которые собирается информация, как правило, и кардиодатчик, который встраивается в такую полоску, которую вы одеваете на грудь. Ну и появляются уже примеры Mio Alpha или Basis B1, которые имеют пульсомер, встроенный в часы за счет технологии, когда лазер измеряет колебания сосудов вашей кожи. Но, по сути, мы говорим о том, что на сегодняшний день я вижу следующий момент в этой истории, что сейчас очень много носимой электроники создается в виде часов. Ну, пример последнего времени – это Sony Smartwatch, это Samsung Gear, безусловно, часики, которые создавались как бы перед тем, как запустится iWatch. Ну, Google Glass, понятно, то есть часы-очки, которые, в общем-то, выполнены не очень красиво, но при этом позволяют запечатлевать вашу окружающую действительность в неком виде. То есть вы можете с ними разговаривать, давать команды, моргать, фотографировать, делать тому подобные вещи. Во всех этих историях очень непонятно другое, а именно сценарий использования. Сценарий использования, как именно вам такая носимая электроника поможет и что для вас она сделает. Ну, давайте попробуем пройтись по существующим форматам, чтобы понять, а какой она будет в будущем и какие сценарии она может реализовать. Ну, во-первых, часы. Часы – это один из самых распространенных в мире аксессуаров, как для мужчин, так и для женщин. Часы носят многие. Часы окружают нас в повседневной жизни буквально везде, потому что у меня есть часы на стенке, в кабинете, на кухне, в других комнатах, в видеомагнитофон, в DVD-плеер, в телевизор встроенные часы. На компьютере часы всегда перед вашими глазами. И, по сути, это аксессуар, который не имеет такой насущной потребности узнавать время. Это именно аксессуар, который говорит больше о том, кто вы такой, почему вы любите те или иные вещи. Ну, например, есть люди, которые любят защищенные часы, потому что им кажется, что они что-то придают их образу, ну, некую законченность. Они говорят о том, кто вы такой. Кто-то любит лакшери часы дорогие, кто-то электронные, кто-то необычные. Фактически это действительно украшение, аксессуар, который выполняет не только функцию показывать время, но и говорить о том, кто вы такой и что вы из себя представляете, по вашему мнению. Потому что если вам часы не подходят, какими бы хорошими они ни были, вы носить их не будете. Попытка встроить в часы всевозможные функции, она предпринималась множество раз. Там Casio, японские производители все время экспериментируют с тем, а что бы можно добавить такое в часы. В 80-е годы прошлого века были популярны часы на солнечных батареях с калькулятором встроенным. Прям вот такой маленький-маленький калькулятор, который карандашом можно было кнопочки нажимать, и он что-то считал. Это была микроэлектроника на тот момент с мелодиями. Даже с FM-радио были такие часики, но это была игрушка, особенно в Советском Союзе, где FM-радио отсутствовало как класс на тот момент. И если говорить о таких часах, они не прижились, ну, по многим причинам. Сегодня основная функция, которая радует людей, это шагомер, встроенный в такое устройство. Ну, Alfa Mio Basis уже упомянул пульсомер. Это другая ипостась, достаточно интересная. Но нет устройства, которое бы объединяло в себе все и вся. Basis, в частности, это устройство, которое пытается объединить в себе пульсомер, измерение температуры кожи, насыщенности кислородом, ну и ряд других функций. То есть, фактически, измерение стресса, если хотите, в будущем. Вот такого рода устройства, мне кажется, будут появляться все чаще и чаще, которые пытаются объединить в себе все. Но почему они пытаются в себе все объединить? Ответ на этот вопрос очевиден. Никто сегодня не знает, что будет востребовано на рынке и какой будет носимая электроника. Потому что, и это, в общем-то, основная мысль этого подкаста, сегодня никто не знает, какие сценарии применения этой электроники. Сценариев мы можем вообразить огромное количество, но ни один из них сегодня не реализуется на практике. Например, в Японии существует такая вещь, как NFC-замки, Bluetooth-замки. Ну, Bluetooth менее распространены, но NFC-замки, например. Вы приходите к себе домой, у вас просто, как в отелях, знаете, по карточкам магнитным открывается дверь. У вас такая дверь, ее можно открыть ключом, а можно приложить свой смартфон, и она откроется. Можно настроить разные там уровни безопасности, когда вы открываете и ключом, и смартфоном. Можно настроить, что на смартфоне надо ввести обязательно код, там графический или какой-то иной, чтобы открыть дверь. Ну, если вы потеряете вдруг смартфон. То есть вот эти все системы безопасности, они настраиваемы в зависимости от вашей личной паранойи. Но, скажем так, дверь открывается. То же самое можно сделать не только с дверью, но управлять теми или иными процессами в доме, когда вы подносите к считывателю ваш телефон. И фактически ваша команда, предопределенный или набор команд, происходит в зависимости от того, что вы делаете. Вот здесь, как мне кажется, носимая электроника может сыграть свою роль, своего рода метки. Не обязательно же это должен быть телефон. Те же часы могут играть роль такой метки. Вы подносите руку к считывателю, и он вас пропускает на работу. Ну, например, да? Или вообще руку не надо подносить, потому что считыватель понимает, что это идете вы, то есть бесконтактный способ. Как мне кажется, в этом есть определенный сценарий использования, определенное будущее. Шагомер. Шагомер – вещь популярная. Многие люди хотят знать, сколько они прошли. На смартфонах есть огромное количество таких программ, но все они страдают от одного и самого большого, на мой взгляд, недостатка. Они потребляют энергию. И вот здесь мы подходим ко второму сценарию использования носимой электроники, что она должна работать достаточно долго. То есть ее нельзя подзаряжать и не надо подзаряжать каждый день. И при этом она должна разгружать смартфон от несвойственных ему функций. Идеальной реализацией специализированного устройства шагомера в нашем случае являются устройства Fitbit. Наверное, даже не браслеты, а такие устройства, как Fitbit Ultra, Fitbit One, которые можно положить в кармашек джинс, и они до недели будут там спокойно жить. Потом через неделю вам надо подзарядить его, потому что кончается батарейка. Неделя – это такой достаточный срок, чтобы куда-нибудь съездить, походить. Ну, в общем, ваши шаги считаются, и вы знаете вашу активность, насколько вы были активными в течение дня. Вот это очень важно. Именно вот такой сценарий я приемлю, когда внешнее устройство разгружает ваше основное устройство, смартфон или смартфоны, и позволяет получить некую в наглядном виде некую информацию. В данном случае это шаги, ну и этажи. Сколько этажей вы прошли, сколько калорий сожгли. Эта информация доступна, в общем-то, вам. Такой сценарий, он совершенно нормальный. Если перейти к часам, которые существуют сегодня, сенсорным, Samsung Gear, Sony Smartwatch, они не отвечают этому требованию, они работают крайне немного. И вообще сценарий часов, он достаточно запутан. Запутан, знаете, в каком аспекте? Ну вот возьмем Samsung Gear как пример последних часов. У Samsung Gear есть фактически на руке у вас смартфон полноценный. То есть там 4 гигабайта памяти, достаточно большой сенсорный экран, возможность голосом набирать смс и звонить, встроенный громкоговоритель и в пряжку встроен микрофон. То есть фактически вы можете по ним звонить, что некоторые люди и делают, но при этом окружающие будут слышать ваш разговор, вам надо будет подносить как некому охраннику к запястье, к рту и слушать все, что происходит. То есть вот этот момент, он достаточно интересен, с одной стороны. С другой стороны, на мой взгляд, не нужен второй телефон. То есть сценарий, попытка сделать такую внешнюю Bluetooth-гарнитуру, если хотите, сделать внешний телефон, который работает каким-то образом снаружи. Ну, не выйдет это. Не выйдет просто по одной простой причине, что это не нужно. Второй момент, который характерен сегодня для вот этих поисков сценария использования. Большинство часов, в том числе Gear, Smartwatch, вторые и первые, там, Cuckoo Watch и тому подобное, они предполагают, что ваш телефон, он находится где-то в сумке, в кармане, и вам не нужно его доставать. Например, вы сидите за столом, у вас часы на руке, и в этот момент раздается звонок. И вы на часах видите, кто звонит, можете ответить, можете отбить звонок, либо приходят смс-ки, вы можете посмотреть нотификации. Вот с Гиром вообще ситуация очень простая. Многие нотификации приходится, он говорит просто, вот пришла такая-то нотификация, посмотри на телефоне. Когда за день у вас 1-2 смс-ки, ну, то есть это нормально. Но когда у вас постоянно идут нотификации из социальных сетей, еще откуда-то, вы их в какой-то момент просто отключаете. Ну, потому что батарейку сажают, во-первых. А во-вторых, фактически у вас нету времени, вы постоянно начинаете дергаться. Вы постоянно дергаетесь, что вам надо что-то посмотреть, и смысл пропадает вообще в целом. То есть смысла нет никакого. На мой взгляд, вот это все вместе говорит о том, что на сегодняшний день этот сценарий, он не рабочий. Ну и как бы если говорить, что часы – это аксессуар, у многих людей все-таки не одна пара часов, а несколько, они меняют их в зависимости от настроения и тому подобных вещей, вот это постоянство использования, оно тоже пропадает. Сегодня для многих это игрушка, в которую они хотят поиграться, посмотреть, что это такое. И, собственно говоря, все. Ну, вы не будете ходить с одними часами всю свою жизнь. Тем более раздражающим моментом является то, что раз в день надо заряжать часы. И вот Паша Кушлев говорит, ну, смартфон же мы заряжаем. Наверное, да. Но смартфон имеет намного больше. И второй момент, как сказал сам Паша, остаться, конечно, без часов, это вообще, ну, это crazy ситуация, когда у вас часы сели в течение дня, и вы без них. Со смарт-часами это возможно. Более того, хочу сказать, что на сегодняшний день, если говорить об активном использовании, ну, не тянут они. А причина очень простая, что непонятен сценарий. Да? Тот же Samsung Gear – это выстрел в неизвестность. А давайте посмотрим, понравится людям или не понравится. А если понравится, там даже камера есть на ремешке. 2-мегапиксельная камера, которая более-менее нормально снимает. И возникает только один вопрос – зачем, да? Ну, вот вести какие-то заметки о своей жизни. Скрытно фотографировать кого-то возможно. Но это тоже очень странно. То есть, странно в том аспекте, что не продуманы сценарии. Сегодня очень многие производители носимой электроники идут от обратного. Они не идут от потребности человека. Потребности не придуманы. Они идут от того, что мы можем создать вот такое-то устройство. Условно говоря, мы можем впихнуть смартфон в часы. Давайте это сделаем и посмотрим, что получится. А получается не очень, потому что не очень понятно, а почему человек должен этим пользоваться? Почему человеку это должно понравиться, в конце концов? Нет сценария использования. Например, почему носимая электроника в виде спортивных беговых компьютеров, она специализированная, но она востребованная? Потому что она решает вполне конкретную задачу. Есть полупрофессиональные и профессиональные спортсмены, кто ежедневно тренируется и кому очень важно знать результаты этих тренировок. Сколько они пробежали точно, с точностью до метра. Какое было сердцебиение, как оно менялось, какая скорость и тому подобные вещи. Поэтому сегодня такие устройства эволюционировали к тому, что есть кардиопояс, который вы одеваете, надо его смочить, одеть, но не суть важно. Есть наручные часы с встроенным GPS-приемником, которые замеряют, получают информацию с кардиопояса, при этом замеряют время вашей пробежки, круги, по GPS строят карту, и уже на компьютере или в сети программное обеспечение показывает и сохраняет всю вашу тренировку. Вот эта носимая электроника, которая создавалась от обратного, она не поражает воображение обывателя совершенно ничем, но отвечает свои задачи на 100%, а именно – она позволяет решить для спортсменов главную задачу – логировать их тренировки, то есть вести логи того, как они тренировались каждый день. И с этой задачей они справляются на ура. То есть вот есть реальный сценарий использования. Человек не носит это устройство всегда. Человек одевает эту носимую электронику на время, пока он тренируется. И все. То есть вот потренировался, снял, одел свои обычные часы и пошел, в общем-то, заниматься дальше. Другие же производители пытаются создать своего рода универсальное решение, в которое пытаются впихнуть все и вся. И как мне кажется, это, ну, с одной стороны, ошибочный, наверное, ход, потому что впихнуть все и вся невозможно. Всегда чем-то жертвуем, временем работы, размывается аудитория, ну и тому подобные вещи. Там дизайн получается мужской или детский, или женский. Ну, универсального не существует. То есть тут есть очень много ограничений, которые в первую очередь связаны даже не с технологиями, а, повторюсь, со сценариями использования. И второй темой, то, что это аксессуар, модный аксессуар в какой-то мере, связано с тем, что вот как проявить эту модность, то есть как ее показать. Вот это очень большой вопрос. Потому что есть люди, которые никогда не оденут часы Samsung или Sony просто в силу того, что эта марка неизвестна, и в их кругу не принято носить такие часы. Но это вызовет вопросы или что-то подобное. Я рассказывал в подкасте уже о совершенно замечательном человеке, который весил, наверное, 150 килограмм. То есть у него на руке было... у него был Jabra, Jawbone Up, и Nike Fuel Band. Nike Fuel Band, я не знаю, мне кажется, он вот в какой-то момент, как он втиснулся в этот браслет, он должен был просто разлететься. Вид был именно такой, потому что там наплывала кожа с двух сторон. И вот этот человек, который, ну, спортивные браслеты, шагомеры, они ассоциируются все-таки с тем, что люди... ну, хотят, там, спортивные, занимаются спортом, ходят, бегают или делают что-то подобное. Но вот есть другой сценарий, есть огромное количество людей, кто хотел бы похудеть и носит эти браслеты для того, чтобы понимать свою активность, понимать, насколько много они прошли или не прошли в течение дня. Сегодня выпускаются такие браслеты, шагомеры или что-то подобное? Нет, это одна из функций, потому что этот сценарий никто не учитывает напрямую. То есть, фактически, говорится о том, что вот хочешь заниматься спортом, бегом, в частности, или велосипедом, пожалуйста, вот тебе наши браслетики, ты можешь их использовать. Но для тех, кто хочет похудеть, отдельного специализированного продукта нет, потому что производители сегодня считают, что это узкая аудитория, что это аудитория, которая не имеет больших перспектив для них. Ну, наверное, да, с одной стороны. С другой стороны, все-таки, как мне кажется, перспективы есть. И вопрос именно в нахождении тех сценариев, как и кому это продать, как и для кого это будет важно. Поэтому я, наверное, как скептик выступаю, пессимист в какой-то мере. Я верю в то, что носимая электроника будет развиваться. Но я не вижу пока путей, которые бы были нащупаны. Более того, я уже про это рассказывал при выборе шагомеров. умных устройств. У нас был подкаст на эту тему недавно. Вы можете его найти. Я говорил о том, что на сегодняшний день аддиктивность, то есть engagement, привязанность к такого рода устройствам, она очень мала. У вас ломается. Вот у Fitbit она высокая. Высокая за счет того, что это специализированное устройство. Вы понимаете, для чего оно нужно. Оно шаги измеряет. А, например, какой-нибудь Nike Fuel Band люди начинают пользоваться, он ломается, либо они в какой-то момент его снимают, и все. И больше они его не одевают уже. Им это неинтересно. И на сегодняшний день вот эта история, она, как мне кажется, она давлеет. Они снимают, потому что они не видят для себя реального сценария применения, почему они должны применять его и как они могут применять его. Вот в этом вопрос ключевой. Конечно, рынок идет очень своеобразными зигзагами, и сегодня просто потому, что мы можем и умеем внедрять в небольшой объем некую микроэлектронику, мы это делаем. Как мне кажется, на следующем этапе должно начаться осмысление, а зачем мы это делаем? Мы должны задать вопрос себе и окружающим, а как мы это будем делать, для чего и что мы в итоге получим? Вот такая история, как мне кажется, и она должна многому нас научить. Спасибо, что вы прослушали мои мысли. С вами был Ильдар Муртазин. Подписывайтесь на наши подкасты, если вы еще этого не сделали, на YouTube-канал. Оставайтесь с нами. С нами интересно. Пока.
MobileReview.com. Штучки.
Добрый день, дорогие друзья. Этот подкаст – очередной выпуск «Штучек». Сегодня будет короткий. Я просто хочу вам прочитать одно письмо и немножко его прокомментировать, в общем-то. Письмо довольно большое, так что приготовьтесь слушать. Добрый день, Сергей. Давным-давно читаю ваш сайт и ваши обзоры. Знаю, что вы фанат фирмы Sony. Да, это видно и по вашим статьям. Всегда с чувством пишете о них, причем даже когда само устройство вызывает вопросы. Написать письмо меня заставило катастрофическое положение с экранами в телефонах линейки 2013 года. Начнем с того, что я сам с давних пор фанат фирмы Sony. Мне всегда нравился дизайн, материал и диалоги. У самого меня много изделий Sony. Первая HD-камера HDA-HS1E, вся серия Walkman, кассетный плеер ISD, MP3, плюс видеотехника. Сейчас продолжаю пользоваться великолепным плеером NWZ-A845. Вы его обозревали, наверное, помните. Ну, помню, да, конечно. И привык, что техника Sony очень качественна во всем. А недавно в очередной раз зашел в Sony Center посмотреть на нового флагмана Z1. Смотрю на экран и в очередной раз выпадаю в осадок. Экран просто ужасен. Углы обзора, контрастность, все то, о чем говорят уже 2 года. Я определяю это просто. Запускаю на телефоне предустановленный ролик Xperia HD и вижу цветание всех элементов под мельчайшими углами, отличными от перпендикуляра и ужасное белесое изображение. Да даже на главном экране в цветных кружках Walkman это можно увидеть. Со скепсисом относился в предварительных обзорах в интернете по поводу экрана Z1. Думаю, что в Sony после стольких негативных отзывов должны исправить ситуацию. Пришел в салон и, к сожалению, в очередной раз в этом убедился вживую. То есть, что получается? Каждая линейка модельного ряда еще хуже по дисплеям, чем предыдущая, несмотря на разные громкие слова. Прошелся в салоне по моделям их разных лет. И все линейки хорошие экраны UP, ION, TX, V. И то пишут, что в старых партиях на новых такой же цветающий экран J. Это исключение для своей цены. Из этого года только на L и Z Ultra. Экран, тут экран действительно великолепный, но это уже супер размер. А в Z, ZL, SP, M, но за эту цену я готов простить. Теперь уже Z1, то есть в основных продажных моделях, все очень плохо. В сети написано 1000 комментариев на эту тему, и где результат? Простой пример. Прихожу в крупный салон, спрашиваю, интересует Sony, какой из них с лучшим экраном? Ответ: лучше экрана. Нет, это не у Sony, у Samsung лучше. Я с горечью понимаю, что это правда. И никакие отголоски типа естественности картинки, четкости и тому подобное не помогают. Нельзя сказать, что новые аппараты никак не улучшаются. Остается фирменный узнаваемый отличный дизайн. Хорошо, что появились премиальные материалы. Хорошо, что растут емкости аккумуляторов. Хорошо, что пропал цветной шум в камерах новых смартфонов. Но почему из устройства в устройство переходит ставшая же фирменная черта худшие экраны на рынке? Китайский нонейм в расчет не берем. Sony недавно заявила, что хочет стать третьим по величине производителем смартфонов. С такими экранами В любом дурацком китайце за 10 тысяч рублей экран лучше, чем у флагмана Sony за 30 тысяч. Неужели Sony не понимает, что не могут каждый раз полгода продавать флагманы с такими дисплеями? Существует ли какое-то объяснение этому? Такие экраны меньше потребляют энергии, они намного дешевле. Сергей, вы как человек, общающийся на другом уровне, чем мы, простые смертные, как бы без разницы. От меня комментарий. С представителями Sony, пожалуйста, передайте просьбу тысяч любителей и фанатов Sony исправить ситуацию с экранами. Это просто крик души, честное слово. Вот что делать мне? Подходить к новым моделям Sony на стенде с тяжелым чувством каждый раз при вкушении плохого экрана, я устал так же, как и отслеживать сотни страниц форума FOBBDAY в надежде, что в какой-нибудь партии появится нормальный экран. Ждать CES 14 года и нового флагмана Z2 с мифическим IGZO или уже брать Huawei. Отличный экран или хайскрин. Хорошие экраны за свои деньги плюс большая батарейка. Последние две марки, честно говоря, я не знаю. Письмо на этом закончилось, я начинаю комментировать. А насчет Huawei и хайскрин я ничего не могу сказать. Я этими устройствами не пользуюсь, я с ними не знаком. И в любом случае предпочел бы Sony, там, вне зависимости от качества экрана, просто из-за дизайна, из-за марки там, и так далее. Да и какие-то странные названия просто у этих фирм. Честно говоря, меня это очень сильно смущает. Может быть, это такой бзик личный, но не суть. Насчет экранов Sony. Ну, смотрите, я очень всем рекомендую почитать биографии, там, допустим, Стива Джобса, или воспоминания, или неважно что, почитать книги об этом человеке. Это вот пример того, как в компаниях строилась работа при создании нового устройства. Вся фишка в том, что даже на уже, казалось бы, последнем этапе разработки этот человек и его команда могли просто смело поставить крест на всем, что они сделали, и начать работать заново, если они понимали, что идут куда-то не той дорогой или идут куда-то в тупик. Оставим сейчас за скобками все то, что говорят про новые айфоны. Как угодно, что угодно, 9 миллионов за 3 дня, по-моему, это прекрасный результат того, что в компании делают все правильно. И когда вы покупаете новый iPhone 5C, 5S, то вы в любом случае покупаете лучший дисплей. Неважно, там хорошая диагональ будет, большая для вас, еще какая-то. Вы покупаете качественный экран, действительно. Со всех сторон, со всех углов, как там ни смотри, все будет четко, красиво. Это касается iPad'ов, это касается там и ноутбуков, особенно если говорить об устройствах с Retina. В Sony нет человека, который может так сказать. И поэтому на этапе разработки, допустим, Z1, когда одна команда там, допустим, занимается всем вот этим делом, а кто-то там ищет, соответственно, дисплеи и комплектующие, и находит в итоге партию, извиняюсь за выражение, дерьма. И когда понятно, в общем, что это дерьмо, и оно, сколько там его не, как бы объяснить-то, сколько там не мети пургу, вот это все маркетинговое, насчет каких-то там придумывай названия волшебные, не прикрывайся всеми этими какими-то терминами и так далее. Но в любом случае, все это нутро вылезает при первом взгляде. Вот. И, к сожалению, здесь надо сказать, что Z1, который даже на IFA нам показывали, там была большая разница с дисплеями в прототипах и с тем, что в итоге нам там выдали на тестирование. Там же, да, на IFA. В офисе Sony, в европейском. Sony Center. А в Берлине, как бы, всем журналистам, которые там выдали Z1 на тест. И вот сейчас до сих пор я, в общем-то, занимаюсь тестированием этого устройства. Потихоньку подступаюсь к тексту, потому что, ну, вот по Z Ultra я писал неделю, не торопясь, и надеюсь, что постарался там ответить на многие вопросы пользователей. Вот, а Z1, тут, знаете, если брать обзор, разбитый по главкам, дисплей, дизайн, производительность и так далее, то здесь будет такое очень страшное впечатление, как будто этот вот гаджет делали несколько команд и несколько людей. Дизайн прекрасен. Да, производительность очень хорошо. Фишки какие-то фирменные там в камере очень хорошо. Дисплей, дерьмо. Камера, ну, может, не дерьмо, но очень странная. То есть она снимает, ну, понимаете, если, опять же, я снимаю, если 5S, я понимаю, что там получится все. Хороший результат. В любом случае, мне его хватит, чтобы там на ноутбуке посмотреть и отправить, и даже в статье использовать. А Z1 такого нет. Вроде бы там куча мегапикселей, вроде там какие-то технологии, куча там настроек, чего там только нет. А по факту получить хороший снимок, ну, вы знаете, это довольно-таки тяжело. И каждый год ситуация становится все страшнее, потому что в Sony не могут справиться, видно, с поставщиками. Оправданий для такого нет. В Z1 должен был быть экран, как в Z Ultra, только меньше, конечно. Должен был быть. Ну, вот это ключевая фраза. Но его там нет. И за 30 тысяч рублей вы покупаете в очень красивой обертке устройство с очень плохим экраном. А, да что там далеко ходить? Нас обвиняют постоянно там в продажности в какой-то там, во всех смертных грехах. Я уже давно работаю на Mobile Review и прекрасно знаю, с чем можно столкнуться после того, как появляется тот или иной обзор. Так вот, здесь о чем мы говорим, да? Я напишу, что за это один плохой экран. Под углом он выцветает, блекнет моментально, а под прямым углом вы на устройство смотрите далеко не всегда. И это важный момент. Если уж я на что не люблю смартфоны LG, но у смартфонов LG дисплей лучше. У G2 вообще так, как в айфоне, ну, по ощущениям, в том, что там все четко. HTC, Samsung вообще тоже. Но если мы про топовые устройства говорим, у HTC, правда, других не осталось. Да, там HTC One, HTC One Mini, Samsung, Mega Note, Galaxy S4. Пожалуйста, пойдите посмотрите просто, как, что такое нормальный экран. И сравните его с тем, что Z1 используется. Все, соответственно, вопросы у вас снимутся. Что делать простому потребителю, который хочет Соньку? Ну, я считаю, что если вы хотите нормальный экран в смартфоне Sony, выбирайте тогда Z1. Ой, в смысле, Z Ultra. Других вариантов нет. Или выбирайте старые аппараты на Android. Там, я не знаю, тот же Ray. Маленькая прикольная звонилка. До сих пор вполне себе актуальна. Как бы, почему нет? Очень красиво выглядит. И там действительно очень хороший экран. Было, могли, умели. В Z1 нет. К сожалению, но нет. Попробуйте что-то другое. Вот что я могу сказать. Не голосуйте рублем за Sony. Потому что чем больше людей будут голосовать за плохой экран деньгами, да, и потом на форумах писать, как все плохо. Это в Apple могли себе позволить там забить, допустим, в iPhone 4 на конструкцию антенны, вопреки всему, провести прекрасную там пиар-операцию, да, что все в итоге согласились, да, это не так и страшно. Это была беда с антенной. В Apple могли себе это позволить. Действительно, iPhone там, 4 и 4S пользовались куча людей. И я сам пользовался, у меня их было несколько. Я не могу припомнить, чтобы мне от этого было плохо. Но экран вы видите постоянно. Перед собой, перед своими глазами. И хуже всего, что это стоит 30-ку. Цена флагманов современного. Общепринятый как бы такой прайс. 30 тысяч рублей. Грустно? Грустно. Обидно? Обидно. Почему так получилось? Вопросы к Sony. Ходят еще слухи, что опять же здесь история повторяется как Z. Когда у Z для японского рынка внутреннего стоял хороший экран. Как вам такое? Ну, в общем, я не знаю. Тут можно еще долго разоряться на эту тему. В обзоре пройдусь еще раз. Вот, но не уверен, что поможет, потому что как бы в компании очень любят слушать отзывы. Иногда очень любят даже спорить, да, там, и объяснять, что, в принципе, ты не прав, и экран тут, на самом деле, более-менее нормальный, но просто надо на него смотреть прямо. Вот, но подействует ли там это как-то на менеджеров компании, да, я так не уверен. В Sony это очень большая структура, и там, к сожалению, некому, как я не раз писал в статьях, там просто некому ударить кулаком по столу и сказать: заберите это дерьмо назад, ищите нормальный экран. Даже ценой того, что мы выпустим устройство на рынок позже. Знаете, вот Z1 действительно, если бы он вышел позже, но с нормальным экраном, там, не знаю, под новогодние, правда, ну, в смысле, в этот вот период, высокий сезон, такой уже прям высокий-высокий сезон, в ноябре бы он появился, или в декабре, компания бы получила гораздо лучший фидбэк, чем торопясь, выпуская на рынок вот такую вот недоделку. Вот и все. Это простое рыночное правило. Здесь сейчас время не играет ничего. Играет значение и имеет значение качественный, доведенный ума со всех сторон продукт. И за это один я могу простить камеру, которая на словах так там вообще она заменит фотоаппарат, а на деле не может этого сделать. И не может заменить даже там, допустим, камеру в iPhone 5s 8 мегапикселей. Но экран просто, просто кошмар и бред. На этом я закончу. Спасибо вам большое. Пока.
MobileReview.com. Обзоры новинок.
Всем привет! В сегодняшнем обзоре поговорим про часы Samsung Gear. Это смарт-вотч, то, что называется, носимая электроника. Часы выполнены, в общем-то, достаточно интересно. У них металлический обвод корпуса, большой сенсорный экран, ну, достаточно большой. По сути, это смартфон. Смартфон, в котором есть своя память 4 гигабайта и встроенная 2-мегапиксельная камера. Она находится на ремешке и в защелке. В общем-то, есть микрофон, ну и динамик, соответственно, тоже есть. Плавать в этих часах нельзя, но, тем не менее, там руки помыть можно, наверное. Если говорить о качестве исполнения, вообще с этим нет никаких вопросов. Samsung всегда отличается вниманием к мелочам, к деталям, и часы собраны надежно. Я думаю, с механической точки зрения никаких проблем не будет. Так как часы – это аксессуар, ну, посмотрите на картинки, на фотографии, они выглядят неплохо. То есть, на руке сидят хорошо. Часы, конечно, в большей степени мужские, чем женские. Я думаю, что некоторые женщины, кто любит носить там массивные, они не очень массивные, но кто любит носить массивные часики мужские или вот таким образом выделяться, они могут сказать, что эти часы им подходят. Вообще, часы выпущены только изначально для Note 3, потому что на Note 3 есть программное обеспечение для работы с этими часами. Позднее, в конце года, с обновлением прошивок для Galaxy S4, Galaxy S3, Note 2 и ряд других моделей, они тоже смогут работать с этими часами. Почему так? Ну, наверное, потому что предполагается, что часы достаточно дорогие. В России они будут стоить 15 тысяч рублей с конца октября, начала ноября. И если говорить о этих часиках, то они, в общем-то, получаются, ну, не такими простенькими, как хотелось бы, наверное. Первое, что меня смутило, это заявление о том, что они работают до 25 часов. В реальности, конечно, они работают сутки. Все зависит от того, чем вы пользуетесь и как пользуетесь. Наверное, трактовать эти часы стоит как некую выносную Bluetooth-гарнитуру, которая еще умеет подсасывать с вашего телефона различную информацию, напоминания или что-то подобное. Но, например, если там приходит Facebook напоминание, часы говорят, они не показывают его целиком. Нотификация, точнее, не напоминание, нотификация, они не показывают его целиком, а предлагают вам достать смартфон и посмотреть все там. Какие-то вещи типа смс или чего-то подобного можно, конечно, посмотреть на часах. Другой момент связан с тем, что, ну, давайте пройдемся по основным функциям. 2-мегапиксельная камера, которая находится сбоку. Первое мое ощущение было, что фотографировать неудобно. Это не так. У вас получается, что рука как бы смотрит, экран смотрит на вас. Вы нажимаете на экране на кнопочку и фотографируете окружающую действительность. То есть для скрытой съемки самое оно, наверное, с одной стороны. С другой стороны, в общем-то, законодательство большинства стран, включая Россию, запрещает такие устройства. Не очень понятно, как Samsung собирается это обходить. Я думаю, ну, в общем, даже не будут заморачиваться и как-то смотреть на это серьезно. Это первый момент. Второй момент связан с тем, что на сегодняшний день, если говорить о такой камере, ну, проще достать смартфон, сфотографировать в лучшем качестве. И многие люди, они воспринимают именно так. Ну, а же есть смартфон, ну, почему бы на него не снять? Я убедить себя, вот, кроме тестовых каких-то снимков, вести фотосъемку с часов, так и не смог. Не знаю, по разным причинам. Второй момент совершенно стандартный для смарт-вотч. Это есть у Sony, это есть у других компаний. Это возможность отклонить звонок с часов. То есть, вот звонит у вас телефон, вы видите на часах, что идет звонок. Они могут вибрировать. И вы отклоняете этот звонок. Удобно? Ну, не думаю, потому что вот пока мой сценарий использования таков, что телефон всегда перед глазами, даже на встрече, и на встрече я звук отключаю. То есть, соответственно, вне зависимости от того, звонит он или не звонит, на часы я смотреть не буду. Если часы на руке, а телефон находится где-то во внутреннем кармане, ну, скорее всего, я иду по улице, у меня есть гарнитура или Bluetooth-гарнитура, я слышу номер звонящего. То есть эта функция тоже стандартная, настраивается. Совершенно глупая функция говорить по этим часам. То есть вы как охранник, первый, я второй. При этом то, что говорят вам, это слышно всем окружающим, потому что вы говорите, ну, не в наушнике, а там динамик очень громкий, надо отдать ему должное. Он, в общем, позволяет все слышать окружающим людям. Интересна связка, пожалуй, гарнитура, там Bluetooth-гарнитура беспроводная, стерео, например, часы и смартфон, когда вы можете с часов управлять музыкой. Ну, интересно, да, но не более того. Можно поставить разный софт. Там для бега, например, можно поставить софт. Тогда будет учитываться ваша пробежка, как вы там пробежали и прочее, прочее. Для этого, ну, тут есть явный минус, то, что вам нужно носить с собой и часы, и смартфон. И на сегодняшний день есть огромное количество беговых компьютеров, которые не требуют смартфона, и это удобно на пробежке. Можно взять просто смартфон, результат будет тем же самым. То есть покупка часов за 15 тысяч рублей, как мне кажется, это такое заявление, что я вот могу, я гик, я могу купить такие часы, и они мне кажутся интересными. Паша Кушлев, который начал пользоваться часами чуть раньше, чем я, там на 3 дня, наверное, ему неожиданно они понравились. Он сказал, вот там классно, хорошо, интересно. Мне кажется, что я вот до этого момента просветления пока не дожил, потому что мне часы продолжают казаться по сценариям использования для меня, для моей жизни очень надуманными и при этом ограниченными в экосистеме. Понятно, что API откроют, понятно, что какие-то разработчики создадут какие-то программы, но я себе слабо представляю программы, которые будут не вторичными по отношению к смартфону. И меня смущает, откровенно смущает то, что мне надо часы. Там есть такая прищепочка, которая надевается на часики. И на ночь мне надо оставлять их для того, чтобы они заряжались, и утром я, в общем-то, мог выйти с заряженными часами. Выглядит это смешно, выглядит это интересно. И, на мой взгляд, на сегодняшний день это скорее такой выстрел в неизвестность, чтобы понять, а что будет происходить и как будет происходить, насколько такой формат может быть популярен или не популярен. Это пока эксперименты. Говорить о том, что это взрослые технологии и там массово люди кинутся покупать такие часы. Нет, это эксперимент. Посмотрим, что будет дальше. Явно на Западе такие часы стоят около $300. Явно они будут дешеветь. Явно там будет многое меняться. Но на сегодняшний день то, что вам нужен топовый продукт, ну, фактически в первые дни продаж, это Note 3, уже ограничивает как бы сегмент тех, кто может воспользоваться этими часами. Это достаточно грустно. Посмотрим. Samsung всегда отличался тем, что они не боялись экспериментировать. Это вот один из таких, скажем так, аппаратных экспериментов. Они пытаются нащупать, а что же людям на самом деле нужно. Интересный опыт, но не более того. Поэтому говорить о том, что эти часы вот так очень-очень нужны, это хорошая игрушка. Ее, знаете, я размышлял над тем, а кому они, ну вот что это такое, да? Наверное, для тех, у кого уже все есть, это интересный достаточно подарок, потому что сам себе не купишь, а вот тут можно купить Galaxy Note 3 и еще часы в комплект. Или, зная, что есть уже Galaxy Note 3, часики подарить. Ну, в целом, кроме этого, наверное, нет. Наверное, все остальное уже как-то не очень нужно. Вкратце, вот такие мысли про часы. Я думаю, что через 5-6 дней опубликуем обзор. Видео появится на сайте чуть раньше. Удачи, хорошего вам настроения. Оставайтесь с нами. Пока.
MobileReview.com. Кухня сайта.
Всем привет, с вами Эльдар Муртазин. На сегодняшнюю кухню сайта я хочу посвятить такой теме, как фобии. фобии в журналистике и фобии, которые насаждаются журналистикой. Скорее поговорим, конечно, о втором вопросе, потому что сегодняшнее утро у меня началось, как обычно, с того, что я собрал детей, отвел их в школу и, завтракая за чашечкой кофе, читал твиттер-ленту. Я наткнулся на статью, которая была посвящена Galaxy Note 3, в частности, проблемам со сборкой. Я с интересом вообще отслеживаю все проблемные моменты, потому что не секрет, что Mobile Review – один из немногих ресурсов, кто систематически пишет о тех или иных проблемах аппаратов. В первую очередь аппаратных. Мы добиваемся того, чтобы производитель, если проблема признается массовой, если она действительно массовая, мы добиваемся того, чтобы в рамках России производители бесплатно меняли или ремонтировали такие аппараты. Как говорится, послужной список огромный, поэтому с огромным интересом слежу за вот такими сообщениями, чтобы применить журналистику на практике и добиться того, чтобы, ну, людям просто было хорошо, да, чтобы они не мучились с аппаратами, которые не работают, ломаются, а им это все сделали бесплатно и желательно достаточно быстро. Вот такая социальная функция. Это абсолютно не позерство. Мы действительно так поступаем и делаем. Зачастую идем на конфликт с компаниями, невзирая на лица, для того, чтобы людям было хорошо. И так как я пользователь Note 3, в общем-то, вот у меня он в руках. Я сейчас за компьютер дотянусь, возьму его. Вот, слышите, как тяжело мне было дотягиваться. Значит, дотянулся, взял. Что такое Note 3 вообще? Note 3 – это аппарат, который интересен тем, что он достаточно неплохо собран. Тут нет ни люфтов, ничего. И я, открывая статью, думаю, блин, ну где там могут быть люфты? Может быть, задняя крышка отходит, потому что ее надо с усилием защелкивать. И выяснилось, что люфт относится к центральной кнопке. Центральная кнопка под экраном, если ее немножко потрогать руками, ну вот знаете, так слева направо, то видно, что она по горизонтальной плоскости немного отклоняется. Я, честно говоря, если бы не обратили мое внимание на это, никогда этого не увидел. Ребята заморочились, сделали гифку и тут же написали, что это проблемы сборки. Проблемы сборки, и вот люфта не должно быть никакого, и прочее, прочее. Мне кажется, ну, я не знаю, да, эта статья была на Android Central. Я не знаю, по злому, не злому умыслу они это сделали или они создали эту фобию на ровном месте. Главное, пожалуй, не в этом. Главное в том, что существует такая вещь, как производство, производственные нормы и тому подобные вещи. В моей практике за прошлое десятилетие, за 15 лет, которые я занимаюсь телефонами, было множество фобий, которые создавались, что называется, на ровном месте и к реальности отношения не имели. Ну, например, одна из фобий, что телефон плохо собран, если, падая на пол, он разлетается на кусочки, то есть отлетает задняя крышка, батарейка отлетает, там подобные вещи. Хотя это тоже интересная история. Большинство производителей проектировали свои телефоны именно для того, чтобы задняя крышка отлетала, она не была намертво закреплена, по одной простой причине. Аккумулятор, отлетая, мог, если крышка не отстегивалась, мог разрушить эту крышку, повредить внутренностям телефона. То есть изначально аппарат проектировался так, чтобы разлетаться на кусочки. Когда мы перешли к моноблочным конструкциям, одна из задач, которая стояла перед инженерами при падении, сделать так, чтобы внутри корпус не повреждался, решалась она очень просто. Либо металлическая рама с подвесной некой конструкцией, ну, у кого как, да, либо больше пластика, то есть прокладки, более толстая плата, либо плата, которая выдерживает удары, вибрацию, деформации и тому подобные вещи. Технологии действительно шагнули далеко вперед. На сегодняшний день большинство телефонов выдерживает падение достаточно легко и просто. Слабым местом остается дисплей, потому что они выросли по размеру. Corning Gorilla Glass, неважно, первого, так второго поколения, Dragon Tail, это все-таки минеральное стекло, которое трескается при ударе неудачном на стекло, особенно если на край. Но, тем не менее, Вот такая фобия тоже существовала. Фобия, что это неправильно. Знаете, это как часто любят говорить, особенно относительно программного обеспечения, это не баг, это фича. То есть, фактически здесь то же самое было. Если говорить про эту злосчастную кнопку в Note 3, я уверен, что у многих возникнет фобия. А, плохо собранный аппарат, а, кнопка там болтается. Но фактически, я уверен в этом, это производственный допуск, который был сделан для того, чтобы кнопка просто была более приятная в нажатиях, потому что неизвестно, под каким углом она широкая, вы будете нажимать. Если бы она была жестко зафиксирована, то нажимая там с левого или с правого края, было бы неудобно просто это делать. Теперь давайте посмотрим на другой баг, а не фичу, а именно телефон, в котором есть там зазоры между экраном, например, или корпусом, или две половинки корпуса имеют зазоры. Брак это? Да, безусловно, брак, ну, даже не брак, скорее, а недоработка производителя, который сделал пресс-формы, которые допускают такие зазоры. Иногда не бывает зазоров, и, ну, там, качелька регулировки громкости на боковой поверхности, она просто трясется. Тут же можно сказать, ну вот в одном случае ты говоришь, что то, что она гуляет немного в своем месте, это хорошо, а в другом случае нет. Но, знаете, это примерно так же, как сравнивать Кличко или Поветкина с обычным гуляющим по ночной Москве и говорить, что шансы, что вам набьют морду, примерно одинаковы. Проверяется это очень легко, знаете, такой маленький секрет. Баг это или фича. Берете телефон в руку и просто вот потрясти надо его. Если вот эта качелька начинает болтаться в своем гнезде, то это баг. Ну, конечно же, это ошибка проектирования. Это может быть ошибка конкретного образца, где она выломана или неправильно установлена во время производства. Но, тем не менее, это баг, это не функциональность, которая заложена производителем. Вот таких историй может быть очень много. И, знаете, мне кажется, дурные головы, они, как правило, могут найти все, что угодно. Ну, даже не дурные, а люди, имеющие свои фобии, они могут распространять их на окружающих, особенно если это журналисты. Всегда надо очень аккуратно относиться к тому, что вы выпускаете в мир, потому что, выпуская в мир ту или иную фобию, вы неожиданно узнаете, что люди действительно начинают бояться чего-то и считают, что это вот действительно происходит так. Очень часто, и за последние годы это стало уже нормой, очень часто возникают те или иные фобии, связанные с самыми популярными аппаратами, ну, так называемые в кавычках проблемы, которые проблемами не являются. Ну, например, антенна Gate с айфоном. iPhone 4, известно, что внутренняя антенна была не очень хорошо разработана, спроектирована, поэтому она не работала на сетях ряда операторов. Ну, не работала. Вы обнимаете телефон, берете в руку, и сигнал уходит, пропадает. Но проблема заключалась в том, что частоты, на которых антенна не работала, они не были представлены в Европе и в России. Ну, нет этих частот у нас. Даже если вы хотели добиться такого же результата, это было невозможно. Вот физически невозможно. Законы физики никто не отменял. Тем не менее, за счет того, что американская пресса написала об этом, и для них это было серьезной проблемой, за счет того, что европейцы подхватили, в России вышло огромное количество статей, посвященных антенногейту, и первые пользователи, они стали замечать, что у них происходит то же самое, у них была плохая связь, сигнал уходил и тому подобные вещи. То есть у них возникла фобия о том, что прием сигнала не очень хороший. И эти люди абсолютно были уверены в этом. А когда Apple выпустила патч, патч был, ну, в общем-то, он приходил на все телефоны, он немножко подправлял, как измерялся уровень сигнала в телефоне, и показывал большее число палочек. На самом деле ничего не поменялось, но на тот момент поменяли в следующем аппаратном обновлении. Тихо, без шума. Но патч снял ряд проблем, когда люди просто смотрят на экран своего телефона и видят, что сигнал максимальный, берут в руки, видят, что сигнал максимальный. На самом деле это было не так. Ну вот в Apple решили бороться с фобией следующим образом. Соответственно, для телефонов, которые были в России, изменений никаких не было в программном обеспечении с точки зрения радиочасти. Но когда появилось это обновление, очень многие люди посчитали, что вот Apple столкнулись с проблемой. Знаете, такой здравый смысл, общая логика. Apple столкнулись с проблемой, и Apple решили эту проблему. Я, честно говоря, был в таком внеприходящем шоке от этого, потому что, ну, вы сами посудите, да, фактически ничего не изменилось, но, тем не менее, люди посчитали, что изменилось многое. Для меня это было своего рода, конечно, шоком, потому что в действительности вот эта фобия, которая возникла, по сути, из ниоткуда, из непонимания того, как это работает, из непонимания первопричин и даже там робкие попытки объяснить, что это не так, это характерно только для Америки, для их частот, их у нас нету. Они наталкивались на то, что люди говорили, ну я же вижу своими глазами, что у меня происходит то же самое, я вижу это, я чувствую это. Наверное, если отступить в сторону, вообще это черта, психологическая черта большинства людей. С возрастом она, к сожалению, усиливается, мы становимся мнительными. У меня, у моей бабушки, точнее, была подруга, которой подарили большую медицинскую энциклопедию. Это было еще в Советском Союзе. И она стала чаще болеть. В прямом смысле этого слова. Она действительно стала чаще болеть, потому что она находила, она читая энциклопедию, она находила у себя признаки там огромного количества заболеваний. Так как моя бабушка была медиком, то подруга звонила, тетя Соня звонила ей и спрашивала там, Мария Георгиевна, а вот может быть у меня вот это, или вот это, или вот это. Я, ну, знаете, она разрывалась между диагнозами. Когда бабушка говорила, у тебя ничего нет, хватит воображать, тем не менее, та продолжала с настойчивостью искать все. К чему я это рассказываю? Наверное, я могу привести еще большее число примеров, но они не так важны. То есть, примеры, они описывают ситуацию, но не дают ответа, почему это происходит. Почему происходит, понятно, да, психологически это достаточно все просто. Мы любим фобии, и когда фобии появляются, в общем-то, бороться с ними очень сложно, особенно учитывая, что все люди разные. Кто-то подвержен фобиям, кто-то нет. Самое страшное, когда фобиям подвержены журналисты. И журналисты зачастую даже не подвержены, неправильное слово. Когда они тиражируют чужие фобии или чужие находки, кто-то в поисках сенсации, как вот Snow 3, начинает распространять такую информацию без вдумчивости, почему это так. И получается ситуация, когда, ну, на мой взгляд, фобии тиражируются, они становятся массовыми. И в массовом бессознательном возникает то или иное представление о прекрасном, которое далеко от жизни, ну вот совершенно далеко. Ответственность журналиста заключается в том, чтобы хотя бы минимально. Я много раз говорил о том, что журналист – это просвещенный дилетант. Он не обязан и не должен разбираться в тематике досконально, как профессионалы, которые работают в ней. Но это отнюдь не отрицает того, что на уровне здравого смысла, на уровне общего понимания темы, он должен быть в теме. И он должен понимать. Вот для кого-то это прозвучит противоречиво, но тем не менее это так. Он должен понимать, о чем он пишет. И он должен распознавать фобии. Фобия – это враг журналиста. Потому что, насаждая фобии, вы сослужите и себе, и окружающим плохую службу, поверьте. И здесь очень важно сделать так, чтобы фобий не было. Сделать так, чтобы ваши фобии или там чужие фобии, которые вы можете растиражировать, не появились на страницах вашего издания. Но это очень просто. При этом, конечно же, искушение эксплуатировать фобии, знаете, превратиться в такую желтую газетенку, ну, может, в желтое издание, не знаю. Оно огромно. Почему? Посмотрите на медийные баннеры огромного количества ресурсов, новостных ресурсов, которые рекламируют себя очень просто. Вот я сейчас открываю страничку. Ну, и давайте зачитаю что-нибудь. Там Кабаева обвенчалась с Путиным по сообщению Пескова. Ну, то есть, это такой, знаете, желтизна, которая привлекает. Нашли лекарство от рака. Раковые клетки. То есть, вот здесь эксплуатируется секс, эксплуатируются знаменитости, эксплуатируются боязни, фобии людей, там, заболеть и прочее, прочее. Вот это простой пример того, как это работает. Если говорить про мобильную связь, благодатная тема, что мобильные телефоны вредны. Большинство людей так считают подспудно, но тем не менее продолжают пользоваться. Можно привести каких-нибудь британских ученых, которые как дважды два доказывают, что не просто вредны, а там наносят непоправимый вред вашему здоровью потому-то, потому-то. Ну, другая фобия, что нельзя носить пояс на телефоне, телефон на поясе, потому что он облучает ваши детородные органы, и у вас не будет детей. Да? Вот это еще одна фобия. Другая фобия заключается в том, что надо пользоваться гарнитурой или не надо пользоваться гарнитурой. Там мнения расходятся, потому что излучение не идет в мозг. Ну и так далее и тому подобное. То есть вот таких вещей огромное количество, и многие их эксплуатируют, потому что люди вот подобного рода клубничку, желтизну любят, вольно или невольно. Знаете, как с Макдональдсом, наверное. Все понимают, что вредная еда, не очень здоровая. Все понимают, что, ну, и мало кто признается, что ходит иногда в Макдональдс. То есть, я, честно говорю, вот когда меня тянет на такой garbage food, я иногда захожу в Макдональдс. Ну, там, заезжаю, захожу, не суть важно. Это случается раз в несколько месяцев. Иногда чаще, иногда реже. Но вот организм требует действительно чего-то, ему не хватает такого из вредных машинных масел или чего-то подобного, не знаю чего. И меня тянет в Макдональдс. Я считаю это нормальным, и с другой стороны, ну, многие люди почему-то боятся признаться, да, что вот я периодически хожу в Макдональдс. В этом нет ничего зазорного, но как-то вот не модно. Но при этом мы видим, что Макдональдс забит постоянно, там не протолкнуться, люди клубятся, потому что дешево, сытно, и, в общем-то, за, там, я не знаю, сколько, 150-200 рублей можно наесться на весь день, потому что чувство тяжести в желудке, оно не проходит сутки потом. И если говорить вот об этом, ну, не признаются люди в этом, но тем не менее ходят, да. Люди не признаются в том, что они читают желтую прессу, но при этом у этой желтой прессы тиражи больше, чем у хороших умных изданий. В силу того, что они бьют вот на те самые фобии, которые людям нравятся. Нравится узнавать. И знаете, я вот честно могу сказать, я не кликаю по баннерам всевозможным вот с такими завлекухами в сети. Но периодически, когда кто-то присылает мне какую-то статью именно в почту из моих знакомых с чем-то вот этаким, с какой-то клубничкой, я иногда их открываю. Потому что думаю, ну человек же не просто так прислал, ну, наверное, там что-то содержится, на что надо обратить внимание. Выясняется, что ничего там не содержится. Вот эти самые задействованные раздражители, которые и вызывают реакцию, там знаменитый человек что-то сделал или не сделал, или там фотографии каких-то общих знакомых полуголых где-то. Ну, то есть, знаете, человек слаб, и он пытается. Да большинство и не пытается с этими фобиями бороться, они с ними живут, и им с ними, честно говоря, очень и очень комфортно. Поэтому, как мне кажется, у любого журналиста, у любого издания есть большая ответственность. Ответственность, связанная с тем, чтобы не создавать такие фобии, тем более не тиражировать то, что создают другие. Потому что в итоге это может превратиться в неуправляемый процесс, когда люди действительно думают, что это вот так, так и так. И на сегодняшний день, как мне кажется, это очень важно понимать и не распространять, потому что фобия, однажды выпущенная наружу, затолкать, это как джин из бутылки, затолкать его обратно практически нельзя. Я говорю всегда про там, свою жизнь, в том, что о том, что у меня есть в душе там те или иные двери. И открыв некоторые из них, их очень сложно закрыть, а подчас невозможно. То есть, ну, перефразируя, переходя через определенную грань, вы становитесь способны как на хорошие, так и на плохие поступки. Главное, понимая это, не переходить через эту грань. И вот здесь в журналистике очень важно, что по незнанию, по знанию вы 1, 2, 3 раза сорветесь в то, что начнете распространять фобии. Главное осознавать это и вовремя остановиться и сказать: нет, все, стоп, хватит, потому что я разбираюсь, потому что я понимаю, что это не так. Это не популярная точка зрения, когда все будут кричать о том, что это так, а вы будете спокойно говорить: нет, это не так, потому что и потому что. Вас будут обвинять в том, что вам проплатила компания, вас будут обвинять в том, что вы ничего не понимаете. Но, как мне кажется, занимая позицию разума, разумности, взвешенную позицию, вы добьетесь намного большего. Ну, это действительно приятно, когда ты понимаешь то, о чем ты говоришь, а не пытаешься бездумно следовать за толпой. Желаю вам разбираться в том, что вы делаете, потому что, как мне кажется, это самое важное в нашей жизни. Удачи вам, хорошего настроения. С вами был Ильдар Муртазин. До новых встреч. Пока.
MobileReview.com. Жизнь в движении.